Семейный час на радио «Вера».
Мы возвращаемся в студию «Радио Вера». Здесь ведущая Алла Митрофанова.
Ведущий Александр Ананьев.
Также сегодня мы пригласили к нашему разговору. Не хочется, чтобы он сваливался в педагогику или в психологию. Все-таки хочется рассмотреть наши отношения с нашими подрастающими детьми, особенно с теми, которые вот закончили школу в этом году и вот сейчас собираются пойти учиться дальше или не пойти учиться дальше. Они принимают решение сами. С настоятелем храма Богоявления в Ярославле, священником Александром Сатомским. И сейчас хочется обратиться к Священному Писанию, отец Александр. Священное Писание регламентирует отношения мужа и жены. Жена да убоится мужа своего, а муж будет нести ответственность за жену, так как вот Господь там над церковью, не уверен я в точности цитаты, но смысл в этом.
При этом. А что тут точности? Да, ты мне этом колечко подарил на свадьбу. Открываем, что там написано. Написано все очень просто. Повинуйся своему мужу, как Господу.
Ну, да.
Как церковь повинуется Христу.
Да.
Вот, собственно, все.
Кроме того, Священное Писание говорит нам, как нам надо относиться к родителям. А к детям нас Священное Писание каким-то образом учит относиться или же умалчивает об этом?
Апостол Павел, по-моему, да, про «не раздражайте своих детей».
Учит, и учит разнообразно, и в рамках, ну, скажем так, популярных тогда педагогических концепций про то, что если кто-то жалеет трости для своего сына, то зря он это делает, не надо ее жалеть, палок в хозяйстве много.
Ты имеется в виду побои?
Да, побои. Ага. Да, это как бы как-то, как ни странно, да, но тема до сих пор актуальна время от времени в православном педагогическом дискурсе, вот, хотя уж вроде бы казалось.
Надеюсь, что чем дальше, тем меньше.
Тем меньше, как бы хочется в это верить, но это как бы просто как описание факта.
Нельзя бить детей, нельзя.
Да, понимаете, вообще на самом деле никого нельзя бить.
Никого нельзя.
То есть это не только про детей.
Да, допустимы только психологические манипуляции
и давление.
И давление.
Буллинг, троллинг, какие там еще слова изобрели для этого. Да. Не дай бог, ладно.
Вот, при всем при этом, да, конечно, если не брать какие-то вот такого типа форматы, да, о которых мы безусловно понимаем, да, что вот опять же, да, может быть, для своего момента времени как-то это можно было рассматривать в такого рода концепте, да, как бы, но это непереносимо на нашу реальность, да, при всем при этом и Новый Завет об этом также говорит, да, и в соборных посланиях, например, Иоанна Богослова, там иногда звучит тема юношества, да, и в принципе, ну, скажем так, никаких радикально, может быть, прорывных концептов учительных, казалось бы, Новый Завет не дает. А с другой стороны, если так расширительно посмотреть, собственно, на евангельское повествование, то там мы увидим, что там возникает тема детства как осмысленного периода жизни. Да, «пустите детей приходить ко мне». Зачем? То есть если с женщинами-то, в принципе, учителю было не о чем разговаривать, да, то есть это такая большая развернутая ремарка у Иоанна Богослова, да, что когда Христос разговаривал с самарянкой, да, ученики, ну, как бы это говорится о том, что какие они корректные, да, не спросили его, что ты говоришь с ней, или что она тут делает, и вообще что здесь происходит. То есть это как бы он хорошо описывает учеников.
Да, да, да.
То есть, ну, как бы вообще вот, ну, какому-то приличному раввину, и что-то тут женщине преподавать.
К это тому вообще же самарянки, да.
Да, ну, это уж вообще как бы жуть и ужас, да. Это к моменту, когда Христос спрашивает по итогу притчи о добродетельном, да, самарянине, спрашивает, так кто же ближний человеку, впавшему в разбойники, да, его совопросник не может проговорить этого. Он не может сказать, что самарянин ближний. Он говорит, сотворивший ему милость.
Да.
Что самарянин не может быть ближним.
Произнести
даже
не может.
Даже в этих обстоятельствах.
Разрыв шаблона настолько,
да,
что
он. Да, да. Просто вот кто милосердный, тот и близкий. Все, как бы, и я пошел. Так вот, да, как бы получается, что в этом контексте, да, детство как период чрезвычайно значимо. И, собственно, изнутри христианской цивилизации значимость детства вообще как бы и кочует в современную европейскую западную цивилизацию, частью которой мы, собственно, и являемся.
Ну, поздно перекочевало-то. Конец 19 века.
Да,
до
19
века я что-то и не припомню, чтобы, например, литература была детская. Не было. Сказки — это большое заблуждение, что сказки для детей сочиняли.
Их взрослым-то читать страшно.
Вот некоторые особенно, я бы сказала.
Знаете, это вот каждый раз, когда встает вопрос там про преснопамятного Гарри Поттера и всего остального, я каждый раз привожу в пример сказку, как Иван Дурак мертвую мать продавал. Если кому-то интересно, вот, ну, ознакомьтесь, только не на ночь.
У Афанасьева?
По-моему, да. Угу. То есть, ну, я сейчас уже тоже не скажу. Ну, это, общем, там их много,
да.
И разных, и они все такие интересные, что Хичкок, я не знаю, он вообще очень много потерял, не будучи знакомым с русским фольклором.
Почему так получилось? Действительно, смотрите, казалось бы, Спаситель подчеркивает важность детства. Говорит: пустите детей приходить ко мне, ибо таковых есть Царство Небесное. И кто из вас не будет, как это дитя, да, тот в Царство Небесное не войдет. Удивительные, очень сильные слова. При этом всерьез задумались о том, что видит ребенок в родительском доме, слышит ребенок в родительском доме, о вопросах воспитания. Ну вот вторая половина XIX века, на самом деле 80-е годы, там, по-моему, первое исследование появляется на эту тему, ну и так далее. И это вот та самая западная христианская культура, частью западная культура, точнее сказать, да, христианская культура, частью которой является, безусловно, и Россия. А почему тогда так поздно это в нашу жизнь пришло? И чем это объяснить?
Ну, мне кажется, потому что старое должно было умереть. То есть смысл в том, что вот, да, как бы это образ как раз, да, закваски Евангелия, который падает вот в эту средиземноморскую почву и начинает ее этапно, да, как бы заквашивать. Ведь рабство у нас тоже 19 веком, а где-то и началом 20-го,
ну, да,
поотошло.
В России рабство фактически 1861 год.
1861 год, безусловно. Mm. То есть в этом смысле как бы никакое БЛМ нам и не снилось, потому что у нас эксплуатировала часть своего народа другую часть своего же народа. Mm. Никаких привозных граждан. При всем при том.
Ну, при Николае Первом там смягчилась ситуация, но тем не менее,
тем
да.
Тем не менее, но а от Николая Первого до 61-го года невеликий промежуток времени.
Да, да, согласна.
Ну, так, то есть, получается, что вот этот большой промежуток времени, да, это как раз вызревание. То есть, в некотором смысле все-таки Христос не про революцию получается. Да, то есть про эволюцию.
Угу.
Почему, собственно, да, мы видим напряженное ожидание конца света и наступление, да, вот периода второго пришествия Христова в самых первых поколениях христиан и серьезное переосмысление в последующих. Потому что первые понимали, что они спаслись. Господи, а больше здесь некого спасать, жги. А дальше оказывается, да, что вот этот период, который мы называем периодом действия, да, Святого Духа, да, как будто день Пятидесятницы и далее, тот период вынашивания, то есть новое человечество вынашивается в теле мироздания. И оно, как бы, да, спорадически проклевывается в каких-то новых проявлениях. Причем, как бы, и трагизм, и комизм ситуации параллельно, что в конечном итоге все это адекватно проклюнется только в постхристианской цивилизации.
Угу.
И, конечно, тут же пойдет, ну, скажем так, своими путями, очень своеобразными. Да, но в чем здесь, ну, скажем так, задумка Бога о мире? Тоже, ну, как бы сложно сказать, но может быть, да, здесь как раз вот эта идея универсальности результата, что выношенное здесь хорошо бы, чтобы стало достоянием всех. Но для этого оно должно отсюда, да, как бы, немножко уйти. Как в какой-то момент времени, да, с Новым Заветом. Да, то есть вот чтобы стать, чтобы вера в Бога Авраама, Исаака и Иакова стала достоянием человечества, апостол Павел говорит, да, как бы, вот лозу надо было сильно обрезать. Произошло как-то так.
Слушаю вас и задумался, почему Спаситель обращается ко взрослому населению? Почему он не учит детей? Это же было бы самое простое и правильное. Собрать вокруг себя детей и учить их.
Да, сразу новое поколение.
Сразу новое поколение, да. Чем вот с этими бывшими фарисеями, рыбаками, вот со всей вот, вот разношерстной, очень трудной, уже сформировавшейся публикой. Я не могу вот сейчас вспомнить ни одного фрагмента, где рассказывалось бы о том, как Спаситель обратился к ребенку и рассказывал бы что-то ему.
Ну, как бы предание, например, да, обращает нас к образу Игнатия Богоносца, например. Да, то есть можно тоже как будто...
Мальчика, это... который слышал Христа, которого как раз привели к нему, да, пустите детей, да, 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 приходить ко мне.
Ну, да. По всей видимости, это как бы апокрифическая тема, да, но тем не менее, как бы вот в корпусе христианского предания она существует. Но при всем при том, да, ведь мы видим миг общественного служения Спасителя. Не период, а объективно ничтожный в плане времени миг. Что такое вот эти неполных 3 года? То есть ни о какой системной педагогике, взращивании, каком-то вот процессе роста и становления все речи идти не могло. Это как, ну, скажем так, знаете, такой формат советского всеобуча. Mm-hmm. Да, то есть вот мы схватили, какими были, и научили писать. Или, условно, формат, ну, скажем так, да, всеобщей военной мобилизации. Конечно, хорошо и правильно, когда у нас есть профессионально подготовленная армия, но уже на это нет времени. Мы берем всех, показываем, где у винтовки курок, ну и дальше как-то там уже что-то произойдет. Вот в некотором смысле, вот момент евангельской проповеди, он выглядит вот так. Нет этого времени. Поэтому мы берем тех, кто есть, и сразу с ними. А уже потом возникнет все остальное. Ну, то есть, например, сама по себе идея нового поколения, она время от времени ведь осуществлялась в истории христианства. Ну, то есть, наш, например, самый близкий пример – святитель Леонтий Ростовский. Человек, которого, ну, как бы, как и всех остальных епископов до него, ростовщане счастливо выгнали из города. Да, и он единственный, который не ушел. То есть все остальные, как предположительно греки до него, они разводили руками, говорили что-то на родном греческом языке, видимо, призывая благословение Божие на горожан, и разворачивались и уходили. Ну, то есть, ну, не судьба. А Леонтий никуда не уходил. Ну, кроме всего прочего, он был славянином, как бы родина его была здесь, и счастливого солнечного Константинополя у него не предвиделось. И он остался на берегу озера Нера и собирал вокруг себя детей. И преподавал детям, и учил детей, и кормил вкусняшками детей. И в итоге через детей родители начали по одному подвое аккумулироваться туда же, к этому самому месту. И так Леонтий в итоге вошел обратно в город. Например. Ну, я подозреваю, что такой пример не единичный.
Семейный час на радио «Вера».
Семейный час на Светлом радио. Алла Митрофанова, Александр Ананьев и священник Александр Сатомский. Говорим о том, как правильно воспитать детей, как относиться к их праву принимать свои собственные решения.
И в какое время начинает все-таки формироваться в человеке ответственность? Отец Александр, да, Сашенька, прости, у меня вопрос есть действительно такой волнующий меня. Исповедь с 7 лет, ведь ну, по средней температуре по больнице рекомендовано детям примерно там с 7-летнего возраста к исповеди подходить. Получается, к этому моменту у них в сознании формируется уже какое-то хотя бы там первое представление об ответственности за свои поступки.
Ведь первое представление об ответственности формируется радикально раньше.
Вот расскажите, когда? И почему тогда с 7 лет рекомендовано, ну, опять же, в среднем с 7 лет?
Ну, на самом деле, абсолютно верно про общую температуру по больнице. То есть, ну, я безответственный родитель, и мои дети исповедуются спорадически. Почему? Да, как бы, ну, просто потому, что, да, в любом случае исповедь – это про свое и личное. То есть, и невозможно, как на самом деле и взрослый. Ну, как бы, вот, опять же, из моей не очень большой священнической практики, да, он не может исповедоваться каждый, например, раз в чем бы то ни было, если он регулярно причащается. Просто потому, что если он, не психически неустойчив, да, а более-менее адекватен, да, то, ну, например, условно, в рамках недели, если он причащается один или там два, иногда, может, три раза, то с чем ему приходить? С вот этими мыслями. Я вас умоляю. Да, то есть, как бы, и для этого есть исповедь, безусловно. И помыслы, и какие-то движения сердца, это все на самом деле значимо для внутренней жизни. Но это все совершенно отдельно. Все-таки, когда я говорю про причастие, да, я говорю про то, что отлучает меня от причастия, что радикальным способом не дает мне соединиться с Христом. Какие такие грехи вообще бывают у детей? Конечно, я замечу, конечно, бывают. Ну, то есть, например, обида ребенка может быть ничуть не менее напряженной, чем обида взрослого. И конфликт, да, и какие-то другие подобного рода ситуации могут быть. Но вот тогда с ними и нужно идти. А я извиняюсь, но даже в плане, ну, скажем так, тяжести состава преступления, когда ребенок или взрослый каются в том, что они с кем-то подрались, согласитесь, наверное, это очень проразное. Вот очень проразное. То есть, если ребенку я говорю, что все ли живы, все ли хорошо, потом все помирились, все, слава богу. То есть, а в ряде случаев, когда, например, исповедуются дети вот одной и той же семьи, я уже давным-давно их знаю, и я понимаю, что, ну, как бы, ни одна неделя по-другому не выглядела. То есть подрались, окей, все, иди причащайся. Все, что там может быть. Конечно, если с этим придет взрослый, ну, как бы здесь понадобится какой-то совсем другой разговор. Поэтому, например, тема детской исповеди, ну, как бы, опять же, да, как бы рекомендовано не затягивать, например, долей вот такого-то периода. Но кто-то хочет прийти с каким-то, да, вот реальным своим переживанием о содеянном грехе раньше, пожалуйста. Кто-то к 7 годам, в принципе, живет в относительном мире, покое, ну, как бы, и для него условно нормально, что он пришел раз в квартал, да, и сказал, что, ну, вот как-то я там не слушался папу и маму, брал конфеты без спроса и засветил в глаз товарищу дважды. Как бы, ну, потом мы помирились, и все было отлично. Ну, как бы, и все.
Слушайте, а как вы формируете в детях все-таки представление об ответственности? Мы начали об этом говорить, потом ушли немножечко в другую тему, тоже очень важно. Но мне сейчас в оставшиеся минуты хотелось бы все-таки к этому разговору вернуться. Поделитесь, пожалуйста, вашим опытом родительским. У вас старшей дочке 11. Всего детей 5. К каждому из них требуется особый подход. Ничто в них друг друга там не дублирует, не повторяет. Каждая отдельная личность. Соответственно, с каждым из этих личностей вы выстраиваете индивидуальные отношения и ищете ходы, как ребенку объяснить, что такое его личная ответственность и что под крылом у папы и мамы не всегда получится проводить всю свою жизнь.
Я вот вас прямо сейчас слушаю и думаю, я потом переслушаю этот фрагмент и запишу его. Потому что на самом деле я совершенно лобово и одинаково требую со всех плюс-минус одно и то же. А потом оказывается в процессе, что оно так не работает, и я вынужден искать эти ходы. То есть, ну, как бы, я подозреваю, что есть хорошие родители, которые сразу это имеют в виду и ищут, и там что-то решают таким способом. На самом деле я прикладываю ко всем одну и ту же матрицу, с удивлением обнаруживаю, что не подходит. То есть, и оказывается, вот ее в каждом-то конкретном случае надо как-то крутить, вертеть, менять и что-то с ней делать. То есть, поэтому, ну, как бы, осознанное родительство как-то вот в каком-то смысле, наверное, это не про меня. Но в итоге, вот, как бы, ну, простейший пример. Ребенок хочет домашнее животное. Я не хочу. Я вообще настолько не хочу, что вот, ну, вот просто на 100% не хочу. Но у меня у самого был такой же опыт, да, то есть мне тоже всю жизнь было их нельзя. То есть, условно, на этапе 14 лет, когда я все родителям вывалил, мне сказали, хорошо, слушай, давай лучше аквариум. Поздно, поздно. То есть, и потом я уже завел их себе 5 штук, потом сейчас они у меня сократились все до одного морского, но неважно. То есть, суть в чем? Хорошо, ты хочешь? Бери. Но как только твой надзор ослабеет, я его сдам. То есть вот у нас, например, так живет кот, святейшее существо. Вот просто святей Папы Римского. Как бы, вот, я в этом смысле как бы полностью ему за все благодарен. Но вот кто его хотел, вот к тому вечером, лег ли ребенок, не лег ли, рисует, читает, пишет, играет, нежно, я точно подойду и скажу, что кот хочет есть. Все. Вот надо пойти и ему все привести в порядок. То есть, ну, как бы я тиран и деспот, как бы, увы, но мне кажется, что вот на примитивных вещах это реализуется только так. Угу. Твое — ответственность твоя.
Не представляем мы с Аллой Сергеевной вас, отец Александр, в роли тирана и деспота. Но эта модель педагогическая, она вполне жизнеспособна, на мой взгляд. Есть мама. С ней можно обсудить, ей можно сказать, я хочу вот так, а не вот так. А ей можно пожаловаться. Ну, как-то вот все равно общение идет на равных, очень теплое и человеческое. И есть отец. И вот здесь мне очень близка эта модель, хотя она не реализована, и я не думаю, что когда-нибудь будет реализована. Но мне кажется, это правильно. И это еще и в духе Священного Писания, что очень важно. Эдакий Герман Стерлигов в кирзовых сапогах, с бородой и выражением суровости на лице. Немногословен, но каждое слово — его закон. Пришел, сказал, как отрезал. Федор, никакого кота, будешь инженером. И никаких романтических отношений вон с той вон, а наверти хвостка, возьмешь замуж Элеонору, соседку. И все, не обсуждается, потому что он авторитет. Его слушается как жена, так и дети. Не просто потому что главный, он источник закона, он сам есть закон. Он может быть неправ, об этом мы узнаем потом. И от того, что он неправ, будет хуже только ему. Но наша задача ему, как командиру в армии.
Не только ему будет хуже. Я знаю одну семью, где глава замкнул все решения на себя, собственно, муж и отец семейства. И дети просто не хотят его видеть. Просто вынесли его, он жив-здоров, он, естественно, у них считается там, что полная семья, он не отказывался ни от каких своих родительских прав, ничего. Дети, которые выросли под вот этим гнетом, где папа за них все решал, и как я сказала, так и будет. Младший сейчас 17. Дальше там 20-23, по-моему, вот такой у них шаг. Никто из них не хочет видеть папу. Они вообще предпочитают, чтобы вот про него не слышать, не говорить и вынести его за скобки. Никому не лучше от этого. Вот так.
Парадокс.
Ну, а здесь, кроме всего прочего, мы не учитываем тоже вот это серьезное изменение, скажем так, вводных, да, что мир изменился объективно. В том плане, что если, например, для своего момента времени отец семейства выполнял вот эти все функции в прямом смысле слова. То есть он защищал свою семью банально руками. Он кормил свою семью, ну, условно, да, там, бегая по лесам, ну, и делая все остальные вот эти вещи. То есть она была зациклена на него, опять же, объективно. То есть не могло быть никак по-другому. Мир стал другим. И опять же, Нового Завета заслуга во многом, что он стал другим. И вот в этом плане, да, если мы говорим все-таки про взросление, выбор и ответственность, без вот этой сепарации, да, без отделения и ухода на определенном этапе от родителей, ну, как бы разные вещи можно под этим понимать, человек не вырастет. Да, то есть вот он собой не станет никогда. Опять же, вот этой, как бы, через матрицу, да, через копир, полученным слепком отца, станет, а собой не станет.
Я недавно размышляла на странице журнала «Фома», как раз так получилось, на тему про замужество, как мы сегодня замуж выходим, как мы для себя наш идеал формулируем и прочее. И подумала, есть среди нас люди старшего поколения, которые младшим дают наставления. Ты вот, женщинам, да, ты носом сильно не крути, смотри, вот мужчина, если он не пьет, не бьет и замуж зовет, однозначно соглашайся, потому что все остальное сложится. А по моему опыту не складывается. Потому что недостаточно. И может быть в поколении, вот, которым вот сейчас там 68+, в их время и достаточно было «не пьет, не бьет», и все сложится. Но в нашем поколении уже недостаточно. И мне кажется, что то же самое касается и многих других аспектов жизни. В том числе и, не знаю, ну вот, пожалуйста, порка детей. Да, действительно, пороли повсеместно в XIX веке. И не все вырастали, простите, моральными уродами с поломанной психикой. Но сейчас процент покалеченных людей будет на порядок выше, на мой взгляд. Ну, просто на порядок выше. Мы другие, неприменимы к нам эти лекалы. Надо новые вырабатывать. Вот это вопрос. И, может быть, кстати, и к, ну, и в церковном поле тоже как-то его,
безусловно,
поднимать стоит, рассматривать. О каких-то новых представлениях о, и о формировании семьи, создании семьи, о воспитании детей и прочее.
Потому что пока мы не видим этого поля проблем, да, это не значит, что оно не существует. То есть есть целый ряд такого рода проблем, например, даже банально в священнических семьях, да, о которых мы, может быть, не говорим, не хотим выносить это куда-то наружу, да, и далее, далее. Но не учитывая их, мы заводим поколение, например, да, куда-то совершенно не туда. Что произойдет? Как бы, да, мы уже видим, что происходит. То есть даже, например, я имею в виду, там, например, та же самая ситуация разводов в среде духовенства. Или даже в этом смысле, кстати, никакой разницы. Да, мы, нам хочется верить, что это должно здесь работать по-другому. То есть, ну, это зависит совершенно не от этих вещей.
Резюмируем. Время изменилось, дети не одинаковые, бить людей плохо. А глава семейства в семействе, в общем, и не глава, у него такие же права и обязанности, как у всех, потому что мамонтов в лесу он больше не ловит, и с ним можно спорить. Спасибо вам большое.
Нет, уж я поспорю, глава есть глава.
Ты даже в этом со мной споришь, о чем мы с тобой говорим? Спасибо вам большое, отец Александр. Удивительный, прекрасный разговор. Вопросы, конечно, остались. Вот, в частности, апостол говорит, чтобы родители не раздражали чад своих. А что это значит вообще? Как это не раздражать своих чад, и чем послушание отличается от почитания. Обо всем этом, я очень надеюсь, нам удастся поговорить с вами в следующий раз в программе «Семейный час». Спасибо вам.
Спасибо.
Настоятель храма Богоявления в прекрасном, старом, чудесном, как старинный курорт Ярославля, священник Александр Сатомский был сегодня в программе «Семейный час». Ведущая Алла Митрофанова.
Александр Ананьев.
И мы всем нашим семейством, и я очень надеюсь, что отец Александр тоже молитвенно вздохнет, поздравляем с днем рождения прекраснейшую из женщин, маму Аллы Сергеевны Митрофановой, Елену Петровну. Елена Петровна, дорогая, мы вас очень любим.
Очень.
И вот если есть у нас в сознании образ идеальных родителей, то это вы.
Правда.
Спасибо вам за вот эту вот непокорную дочь. Услышимся в следующую субботу. До новых встреч.
До свидания.
Семейный час на радио «Вера».
Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.